В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 21 марта, в Тбилиси 21, в Схинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Кэти Боджоришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. В Женеве начался 31-й раунд международных дискуссий. На заседании сессии парламента самопровозглашенной Республики Абхазия рассматривались поправки к закону об НДС. Вслед за ним состоялся митинг за приостановку действия ввозного НДС. Официальный Тбилиси опровергает информацию об открытии в Италии представительства самопровозглашенной Республики Южная Осетия. Сегодня мир отмечает Международный день людей с синдромом Дауна. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире время новостей. С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: Барак Обама и Рауль Кастро встретились в Гаване. Россия применит военную силу против нарушителей перемирия в Сирии. Российский суд оглашает приговор Надежде Савченко. В Гаване проходит встреча президента США Барака Обамы с председателем Госсовета Кубы Раулем Кастро. Президент США прибыл на Кубу с визитом накануне. Это первый визит американского президента на Кубу за 88 лет. Сегодня президент США Барак Обама возложил венок к мемориалу герою борьбы за независимость Кубы Хосе Марти. После возложения венка Обама направился в музей Хосе Марти, расположенный у подножия мемориала. Незадолго до переговоров Обама анонсировал соглашение между властями Кубы и корпорацией Google. Одна из вещей, которую мы огласим, это соглашение, согласно которому Google начнет настраивать широкополосный доступ и Wi-Fi на острове, сказал президент США в интервью ABC News. Кастро, в свою очередь, заявлял, что Куба не отступит от идеи своей 57-летней революции. В Гаване говорят, что США должны прекратить экономическую блокаду Кубы и вернуть военно-морскую базу в Гуантанамо, Кубе, прежде чем между странами будут восстановлены нормальные отношения, сообщает агентство Рейтер. Россия с 22 марта готова в одностороннем порядке применить военную силу против вооруженных формирований, систематически нарушающих перемирие в Сирии. Об этом заявил начальник Главного оперативного управления российского генштаба Сергей Рудской, отметив, что США до сих пор не ответили на направленный им России 5 марта компромиссный вариант соглашения по контролю за режимом прекращения огня в Сирии. Рудской предложил провести экстренные консультации российских и американских экспертов в Москве или в каком-либо другом месте. Ранее в понедельник пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что российские войска останутся в Сирии для защиты баз Хмеими и Тартуси. Касаясь появившихся в СМИ данных американской разведывательно-аналитической компании «Стратфор» о переброске в Сирию новых российских самолетов и вертолетов, Песков рекомендовал обратиться за разъяснениями в Минобороны Российской Федерации.
Эхо Кавказа. Новости.
Донецкий городской суд Ростовской области сегодня начал оглашать приговор Надежде Савченко, которую в России обвиняют в причастности к убийству двух российских журналистов летом 2014 года под Луганском. Засчитывая обвинительное заключение, председатель коллегии судей Леонид Степаненко заявил, что украинская военнослужащая совершила убийство Корнелюка и Волошина группы лиц по предварительному сговору или мотивам ненависти и вражды, цитирует судью Интерфакс. Степаненко добавил, что подсудимая также незаконно пересекла границу России. Ожидается, что оглашение приговора займет два дня, и наказание суд назовет лишь в конце заседания. Ранее прокуратура просила приговорить Савченко к 23 годам лишения свободы, защита полностью оправдать. Савченко вину не признает. Как сообщил сегодня адвокат Марк Фейгин, Савченко намерена вновь начать сухую голодовку после вступления приговора в силу, то есть через 10 дней, если ее сразу же не вернут на Украину. Ранее сегодня глава Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов заявил, что оглашение приговора Савченко позволит инициировать процесс ее обмена в соответствии с Минскими соглашениями. В Донецке и Ростовской области приняты беспрецедентные меры безопасности. На крышах дежурят снайперы, проверяются чердаки и подъезды, на улицах усилены наряды полиции. В здание суда пустили делегацию из Украины. В Махачкале убит руководитель международного лезгинского национального движения «Садвал» Назим Гаджиев, сообщает «Кавказский узел» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Тело Гаджиева с многочисленными ножевыми ранениями было обнаружено 20 марта в его квартире. Причины и мотивы преступления выясняются, передает издание. 24 марта 2015 года в Дагестане был найден мертвым активист «Садвала» Руслан Магомедгаримов. Один из лидеров движения Альберт Эседов сообщил, что он был задушен. Движение «Садвал» было основано в 1990 году. Его деятельность, согласно программе, направлена на воссоединение лезгинского народа в России и Азербайджане. Число бедных в России составило в 2015 году более 19 миллионов человек, то есть выросло более чем на 3 миллиона. Как сообщает Росстат, это максимальный с 2006 года показатель. Таким образом, уровень бедности составил в прошлом году 13,4% напротив 11,2% в 2014 году. По данным Росстата, реальные доходы населения в феврале этого года упали почти на 7% по сравнению с февралем 2015.
Новости читала Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Хети Бочоришвили. Переходим к темам дня. Сегодня в Женеве начался 35-й раунд международных дискуссий. МИД России приурочил к этой встрече заявление, в котором в частности отметил: период, предшествующий нынешнему раунду женевских дискуссий, отмечен резкой активизацией антироссийских выпадов со стороны официального Тбилиси. Встречные претензии высказал и Тбилиси. Президент Георгий Маргвелашвили заявил, что пражский формат встреч Карасина и Абашидзе требует уточнений. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
О чем собирается говорить грузинская делегация на Женевском 35-м раунде международных дискуссий грузинским журналистам перед вылетом в Швейцарию, рассказала первый заместитель госминистра по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Сихелашвили. Среди обсуждаемых вопросов будут те правила, которые были приняты де-факто властями Абхазии и еще больше ставят под вопросом защиту прав грузинского населения Гали. Будут обсуждены последние события в селе Джариашени. Там оккупационные силы абсолютно незаконно проводят дорогу. Но главным, естественно, остается вопрос возвращения беженцев, добавила Кетеван Сихелашвили, выразив сожаление, что этот вопрос другими участниками дискуссии очень политизирован. В свою очередь, МИД России в приуроченной к очередной женевской встрече заявление призывает всех участников, непредвзято и без попыток политизации, отнестись к позициям абхазской и юго-осетинской делегации. На Смоленской площади недовольны тем, что период, предшествующий нынешнему раунду женевских дискуссий, отмечена резкая активизация антироссийских выпадов со стороны официального Тбилиси. В заявлении отмечается, что этот вопрос был поставлен и на недавней встрече в Праге заместителя министра иностранных дел России Григория Карасина с представителем премьер-министра Грузии Зурабом Абашидзе. Тогда Карасин отметил, что антироссийская риторика звучит даже с уст президента Грузии Георгия Маргвелашвили. Последний в интервью общественному вещателю заявил, что ответ Абашидзе был недостаточным и вообще пражский формат требует уточнений. На нем не должны обсуждаться политические вопросы.
Если бы у меня был спецпредставитель, он дал бы другой ответ и донес бы другого типа месседж до Карасина.
заявил Георгий Маргвелашвили. Эти слова президента подлили масло в огонь в дискуссиях, разгоревшихся после громких заявлений Карасина. Представители власти заступились как за Абашидзе, так и за сохранение формата неформального диалога между Грузией и Россией. В оппозиционном движении вновь отметили, что нельзя оставаться наедине с Россией. Свободные демократы, в свою очередь, согласились с президентом, что формат пражских встреч нуждается в большей ясности и прозрачности. Оппонентам к полудню ответил сам Зураб Абашидзе. Он не скрывал недоумения по поводу позиции президента, ведь перед отъездом в Прагу у него были консультации с советником президента по международным вопросам Тенгизом Пхаладзе. Абашидзе отметил, что сам он, в отличие от российского дипломата, таких заявлений бы не сделал. Об опасности предстоящих выборов в Грузии, по словам Абашидзе, Карасин заявил в его отсутствии. Что касается сохранения формата пражских встреч, Абашидзе заявил:
лучше об этом спросить у грузинских крестьян, виноделов, производителей сельскохозяйственной продукции, у людей, занятых в сфере туризма, у финансистов. Сколько доходов заходит в казну от миллиона российских туристов? Что принес этот диалог? Спросите у тех наших граждан, которые отбывают срок в тюрьмах по обвинению в шпионаже. Спросите проживающих в Российской Федерации сотни тысяч соотечественников, необходимо ли с Россией вести даже сложный диалог.
Зураб Абашидзе несколько раз повторил, что этот диалог идет не в ущерб государственным интересам Грузии. Быть начеку советует грузинским властям специалист по международным вопросам Георгий Копроница. Он не против неформальных встреч представителей двух государств, однако эксперта настораживает следующее.
Сегодня РФ политизирует формат Карасина-Абашидзе. Мы становимся свидетелями того, что все более серьезные проблемы рассматриваются в этом формате, а не в Женевском, чего грузинская сторона однозначно не должна допустить.
Считает Георгий Копроница, итоги 35-го раунда женевских дискуссий станут известны 23 марта. Сия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
К новостям из Сухуми. Сегодня заседание сессии парламента самопровозглашенной Республики Абхазия, на котором в частности рассматривались поправки к закону об НДС, началось в 11 часов, а закончилось без 10-12. Таким образом, парламентарии, желавшие побывать на митинге на Сухумской площади Свободы за приостановку действия ввозного НДС, вполне могли успеть и туда. И на митинг, о котором пойдет речь далее в нашей программе, начинался в 12 часов. На заседании сессии парламента побывал наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Информация о том, что в столице Италии открылось представительство Южной Осетии, появилась 3 дня назад, 18 марта. Первым эту новость сообщил президент общественной организации «Общество дружбы Италия-Южная Осетия» Мауро Мурджия на своей странице в социальной сети Facebook.
Потребовалось 3 года, но мы добились.
Сегодня состоялось заседание сессии парламента Абхазии, в повестке дня которого значилось только 3 вопроса. Первым рассмотрели законопроект о внесении изменений в закон Республики Абхазия о налоге на добавленную стоимость. С докладом об очередных поправках к закону об НДС выступил депутат Георгий Агрба. Речь идет о товарах и услугах, поступающих в Абхазию по строительству, реконструкции объектов, которые проходят по комплексному плану инвестпрограммы содействия социально-экономическому развитию Абхазии со стороны России и операций, связанных с реализацией финпомощи. Они будут освобождены от НДС, сказал он. Из 32 парламентариев за этот законопроект проголосовал 31, а один был против. О законопроекте о внесении изменений в земельный кодекс Республики Абхазия доложил депутат Канкварчи. По его словам, побудительным мотивом для профильного парламентского комитета инициировать изменения стали разночтения кодекса, которые стали возникать между законодательной и исполнительной ветвями власти в ходе применения закона об инвестициях. Юридический отдел Кабмина начал очень умело манипулировать этими законами. Мы оставляем за парламентом право выделения земельных участков по двум статьям Земельного кодекса, сказал спикер парламента Валерий Бганба. В какой-то момент обсуждения вопроса депутатский корпус возмущенно зашумел. Это после дополнительной реплики Кана Кварчия.
Валерьевич, я этот вопрос разве прорабатывал? Не то, что прорабатывал, я не мог с ним прорабатывать, я просто как бы согласовывал с премьер-министром. Он сказал, если вы примете постановление, мы его не будем исполнять.
А куда вам денег?
Если вы примете закон, мы обязаны будем это исполнить.
Как он может исполнить постановление парламента?
Зал не успокаивался, хором обсуждая это не меньше минуты, после чего точку в эпизоде поставил депутат Аслан Кобахия.
Давайте мы сами себя будем уважать. Мало чего, пример, что будет говорить. Есть постановление по парламенту обязательно к исполнению для исполнительной власти. Еще раз говорю, если у кого-то голова кружится, это быстро можно на место поставить.
И хотя далее в ходе обсуждения прозвучал вопрос депутата Вагаршака Косяна, а не будем ли мы бизнес кошмарить, за законопроект проголосовали единогласно. А вот когда в третьем окончательном чтении принималась поправка Конституции Республики Абхазия о государственной защите жизни матери и нерожденного ребенка, были и те, кто высказался против. И хотя в ходе обсуждения никто не возражал, можно было догадаться, что это были депутаты Ахрабжания и вице-спикер Эмма Гамисония, которые ранее последовательно выступали против запрета на аборты. Этот закон, точнее положение в законе о здравоохранении, уже принят, подписан президентом и вступил в действие, хотя вызвал у многих в обществе неприятие. Данная же конституционная поправка законодательно сопряжена с ним и обсуждалась в парламенте параллельно. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Мы приносим извинения за техническую накладку перед материалом Виталия Шария и продолжаем программу.
Эхо Кавказа.
Сегодня в Сухуми прошел митинг, посвященный введению ввозного налога на добавленную стоимость. Его организовала Ассоциация предпринимателей самопровозглашенной Республики Абхазия, активисты которой требуют приостановить действие недавно принятого закона об НДС. С подробностями наш корреспондент Сухуми Елена Заводская.
Санкционированный митинг на площади Свободы собрал около 200 человек. Помимо предпринимателей, там были депутаты парламента, представители партий и общественных организаций. Секретарь Ассоциации предпринимателей Абхазии Астамур Ашуба говорил о том, что правительство вместо того, чтобы создавать налогооблагаемые предприятия и за их счет пополнять бюджет, идет по легкому и короткому пути и вводит для определенной категории предпринимателей ввозной НДС. Он посетовал на то, что обращение предпринимателей в кабинет министров и в парламент никакого результата не дали. Председатель Ассоциации предпринимателей и генеральный директор ООО «Вавилон» – это магазин керамомарацци Роман Кочарава считает закон о налоге на добавленную стоимость недоработанным. В таком виде, по его мнению, он не может быть реализован. В нем слишком много несоответствий, не прописаны нормативные акты для таможни и налоговиков, поэтому действие закона необходимо приостановить. Роман Кочарава озвучил требования представителей бизнес-сообщества.
Закон должен быть для всех без исключения товаров и услуг. Но мы считаем, что на сегодняшний день оправданная ставка этого налога это не 10%, а 3%, но для всех. При этом условии государственный бюджет получит планируемый доход от НДС, а для предпринимателей и для граждан республики этот налог не станет тяжелым бременем и не уничтожит и так сложно развивающийся абхазский бизнес. А потом, когда налоговое законодательство будет доработано, приведено к современным стандартам, тогда я считаю, что можно поднимать ставку до 4-5%. Но это уже надо просчитывать, понимать, какие плюсы, какие минусы и к чему это все приведет.
Он особенно подчеркнул.
Наш сегодняшний митинг имеет сугубо экономические цели, и тема политики подниматься не будет. Мы не призываем к свержению власти. Как представители бизнеса, сообщества, мы готовы вместе с любой властью создавать благополучную экономическую среду. К сожалению, не все с пониманием относятся к нашим инициативам. и в ход идут разные грязные меры воздействия. Члены нашей ассоциации подвергаются давлению со стороны некоторых представителей власти. В магазинах наших коллег проводятся проверки АБЭП. Магазины опечатываются. Людям угрожают лишением свободы. В соцсетях и на различных сайтах размещается информация, которая не соответствует действительности. Голословно обвиняют в контрабанде крупных партий товара. Но несмотря на угрозы, давление и попытки нечестными способами сбить нас с намеченного пути, мы пришли на митинг, так как для нас благополучие народа превыше наших личных интересов.
По окончании митинга была принята резолюция, в которой выражено требование понизить ставку налога на добавленную стоимость с 10% до 3%. В ней также содержится обращение к президенту с требованием приостановить действие новой редакции закона об НДС. Участники митинга заявили, что в случае игнорирования их требований они оставляют за собой право использовать незапрещенные законом и Конституцией способы. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
Эхо Кавказа.
Официальный Тбилиси опровергает информацию об открытии в Италии представительства самопровозглашенной республики Южная Осетия. Ранее российские СМИ со ссылкой на президента общества дружбы Италия-Южная Осетия Мауро Мурджиа сообщили, что в Риме начало функционировать официальное представительство неподконтрольного грузинским властям региона. Власти Грузии, в свою очередь, утверждают, что официальный Рим не поддерживает никаких отношений с оккупированными грузинскими регионами. Звиат Мчедлишвили продолжит тему.
Информация о том, что в столице Италии открылось представительство Южной Осетии, появилась 3 дня назад, 18 марта. Первым эту новость сообщил президент общественной организации «Общество дружбы Италия-Южная Осетия» Мауро Мурджиа на своей странице в социальной сети Facebook.
Потребовалось 3 года, но мы добились успеха. Представительство Южной Осетии в Италии – это реальность. Теперь все осетины, которые находятся на территории Италии, могут рассчитывать на любую помощь друзей. Итальянцы, которые желают посетить Осетию, могут связаться с нами для получения любой информации, в том числе по визам и так далее. Для нас это событие имеет фундаментальное значение и делает видимой перспективу признания Италии Южной Осетии.
Говорится в сообщении. Там же Мурджиа указывает адрес представительства и напоминает, что открытие состоится 2 апреля. Грузинские власти, узнав о существовании так называемого представительства, которое было открыто усилиями некой общественной организации, не стали возмущаться или выражать обеспокоенность. Дело в том, что оно не имеет ничего общего с позицией официального Рима и никак не связано с властями Италии, объяснил сегодня министр по вопросам примирения и гражданского равноправия Грузии Паата Закаришвили. Это так называемое представительство не обладает какими-либо полномочиями, не имеет ни правового, ни политического основания. Это всего лишь частная инициатива частного лица. Министерство иностранных дел Грузии постоянно контролирует ситуацию, но остановить и предотвратить активность частных лиц, их шаги невозможно, заявил министр. Посол Грузии Виталий Каха Сихарулидзе в эфире грузинской телекомпании «Имеди» и вовсе призвал журналистов не обращать внимания на тиражируемые глупости. Не поддавайтесь на эти глупости, которые распространяются на их сайтах. Если хотите услышать официальную позицию, то она такова. Это глупости. На официальном уровне подобного, Виталий, никогда не произойдет, сказал посол. Сихарулидзе отметил, что Италия признает территориальную целостность Грузии, является ее партнером, и отношения между странами ничего не грозит. Грузинский эксперт по международным отношениям, бывший министр иностранных дел Грузии Ираклий Менагаришвили, также уверен, что открытие так называемого представительства никак не скажется на отношениях между государствами. «Подобные инциденты происходили и прежде, могут случаться и впредь, и не только в Италии», — говорит эксперт.
Это один из тех циклов, которые часто применяют так называемые непризнанные государства в тех странах или в тех местах, где их официальное признание просто невозможно. Открывается какое-нибудь торговое представительство или что-то из этой области, а потом формально это все нарекают громким официальным именем. Тут мы дело имеем с недобросовестным пиаром, а не с политическим актом.
Говорит Мена Гаришвили. Что касается самого президента общества дружбы Италия и Южной Осетии Мауро Мурджи, то его имя не первый раз появляется в контексте с оккупированными регионами Грузии. Ранее Мурджи занимал должность так называемого представителя де-факто властей Абхазии в Италии, однако в мае прошлого года прекратил свою деятельность по собственному желанию. Мурджи обвинил абхазское руководство в пассивности, заявив, что их не интересует место Абхазии в международной политике. Представители Сухуми, в свою очередь, обвинили итальянцев в недобросовестности, в частности, в систематическом нарушении финансовой дисциплины и отчетности, в намерении открыть в Абхазии масонскую организацию и авантюризме. После этого Мурджи переключился на другой неподконтрольный официальному Тбилиси регион и возглавил общество дружбы Италия и Южная Осетия. Звиатом Чедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжаем тему. По оценкам российских экспертов, открытие время представительства самопровозглашенной республики Южная Осетия не означает никаких официальных обязательств. По сути, речь идет о подобии общественной организации, которая берет на себя обязательства по оказанию юридической помощи южным осетинам, оказавшимся в затруднительном положении, или о помощи туристам из Италии, которые хотят посетить Схинвали. С подробностями Мурат Гукимухов.
В 2013 году Сан-Марино и Италию посетила абхазская и югоосетинская делегации. За эти три года югоосетинские политики наладили контакты с тамошними левыми, антиглобалистами и маргиналами типа Лига Севера. Одним из итогов этого сотрудничества стало открытие представительства Южной Осетии в Риме. По словам российского политолога Владимира Новикова, есть вполне понятное стремление жителей республики с ограниченным статусом к расширению своей независимости или хотя бы просто к узнаваемости в мире. Люди элементарно хотят донести большому миру свою правду о пережитом ими за последние 20 лет. Соответственно, и участие югоосетинских политиков в продвижении своей республики на международной арене влияет на отношение к ним избирателей. Но в этом движении к большому миру есть две проблемы, говорит Владимир Новиков.
Первая проблема – это узость той площадки политической на Западе, с которой можно работать. Это, безусловно, левые антиглобалисты. Ну, с этой точки зрения Италия выбрана достаточно удачно, потому что там есть достаточно знаковые для этого мира антиглобалистского и Лео в целом фигура, как господин Кьеза. Но есть еще одна проблема. Да, эта проблема называется эффективность. Если все сведется только исключительно к табличке на неком офисе, то это, безусловно, будет неэффективно. А если речь будет идти о неких продвижений гражданского общества, художественных выставок, поездок творческих коллективов, и вместе с этим будет предложена некая альтернативная информационная повестка дня, что вот есть грузино-юго-осетинский конфликт, он имеет такую-то историю, то это будет достаточно эффективно, да, хотя любая эффективность в складывающейся ситуации, она достаточно условна.
Российский политолог Сергей Маркедонов исходит из того, что политика – это искусство возможного. И в этом смысле надо понимать, что возможности Южной Осетии невелики. Например, непризнанный Нагорный Карабах может опираться на ресурсы армянской диаспоры. И поэтому сегодня мы видим представительство НКР в Соединенных Штатах, в России, Франции и даже в далекой Австралии. Но вот у Южной Осетии такого ресурса нет. Нельзя сказать, чтобы и Россия была уж очень заинтересована в легитимации Южной Осетии. В этой ситуации смешно было бы надеяться, что статусные политики Италии или представители партий, составляющие истеблишмент, будут союзниками такого подхода. Это политики ориентированы на единство Грузии. Поэтому вполне понятно, что в этой ситуации югоосетинские политики прибегают к тем ресурсам и возможностям, которые у них есть, говорит Сергей Маркедонов.
Но я бы не стал говорить, что все это совершенно бессмысленные ходы, не имеющие последствий. В любом случае, Южная Осетия и Европе будут вспоминать почаще, может быть, и знать чуть-чуть побольше. Приведет это к каким-то последствиям конкретным политическим? Нет, не приведет. Но в любом случае определенное расширение мнения о том, что Южная Осетия – это не вполне Грузия или совсем не Грузия, будет сделано в том числе и таким способом.
Ну вот, если мы говорим там о представительстве, допустим, Карабаха, непризнанного в той же Франции, да? Наверное, это имеет еще и какое-то бизнес-наполнение. Это еще и армянская коммуникация, скажем так. А вот в Италии осетинское представительство, оно может быть коммуникацией?
Ну, по крайней мере, пока, наверное, нет. Но надо попробовать. Да попытка, в общем, такими знакомыми путями пойти при недостатке или отсутствии ресурсов, сделать нечто, да? Ну, посмотрим, как это получится.
А зачем это антиглобалистам?
Они видят главную угрозу или главный вызов в Америке, если Америка поддерживает Грузию, а здесь опять сидит ничего нового под луной, да? Враг моего врага, мой друг. Вот и все.
Это был российский политолог Сергей Маркедонов. Мурат Бухимухов специально для «Эхо Кавказа».
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Баджаришвили. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
В ближайшее время мы ожидаем введения безвизового режима для граждан Грузии в странах Шенгенской зоны, заявил грузинский премьер-министр Георгий Квирикашвили после состоявшейся сегодня встречи с еврокомиссаром вопросом торговли Сесилией Мальстрём. По словам премьера, особое внимание на встрече было уделено выполнению соглашения об углубленной и всеобъемлющей свободной торговле и тем шагам, которые предпринимает правительство Грузии, сообщает информагентство ИА Регнум. Премьер отметил и положительные тенденции в экономике страны, появившиеся в результате осуществления соглашения о ассоциации, рост экспорта грузинской продукции на рынок ЕС, повышенный интерес иностранных компаний к осуществлению инвестиций в Грузии. Пресс-служба МИД России сегодня распространила комментарии, в котором говорится, что накануне очередного раунда женевских дискуссий официальный Тбилиси вновь возобновил антироссийскую риторику. Грузинская конфронтационная пропаганда пагубно сказывается и на атмосфере женевских дискуссий. В этом контексте следует особо отметить ежеквартально штампуемые МИД Грузии доклады о положении с правами человека на оккупированных территориях, густо замешанные на передергивание фактов и откровенной клевете в адрес Республики Абхазия, Российской Федерации и Республики Южная Осетия, сказано в заявлении. Диалог между Россией и Грузией в переговорном формате Абашидзе-Карасин принципиально важен и категорически обязателен, заявила сегодня грузинский министр обороны Тина Хидашили. О важности формата заявил и министр по делам беженцев Сазар Субари, который одним из его достижений считает открытие российского рынка для грузинских производителей. В прагматичности периодических встреч Абашидзе и Карасина уверен и госминистр Грузии по примирению и гражданскому равноправию Паата Закариашвили. По его мнению, этот формат решает актуальные проблемы между двумя странами. С идеей о пересмотре и внесении уточнений в формат переговоров Абашидзе Карасин накануне выступил президент Грузии Георгий Маргвелашвили. Глава государства считает, что на эти встречи не должны рассматриваться политические вопросы, передают грузинские СМИ. Иракские военные сообщили, что обнаружили к востоку от города Эр-Рамади тело Тархана Батирашвили, одного из лидеров террористической группировки «Исламское государство», известного также как Абу Умар аш-Шишани, сообщает телеканал Ал-Сумария. Командующий операцией в провинции Анбар Исмаил Ал-Махлауи заявил телеканалу, что силы армии нашли 10 тел боевиков ИГ в ходе зачистки района Ал-Буабейт к востоку от Эр-Рамади. По его словам, среди них был и аш-Шишани. Ранее в Пентагоне подтвердили, что один из лидеров группировки и влиятельный командир, уроженец Панкисского ущелья Грузии, погиб в результате авиаудара на северо-востоке Сирии, напоминает газета.ру.
С новостями была Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Мир отмечает сегодня День человека с синдромом Дауна. В Грузии в течение последней недели прошел ряд мероприятий, посвященных этой теме. Среди их организаторов социальное предприятие «Бабале», основательница которого Лия Табатадзе, мама шестилетней девочки с синдромом Дауна. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Когда в Грузии рождается ребенок с синдромом Дауна, маму не поздравляют, не объясняют, что это значит, как растить малыша и чего ей ждать в будущем. Маленький сверточек лежит перед мамой, улыбается, улюлюкает, умильно дергает ножками-ручками, а мама даже не знает, радоваться ей или плакать. Так было и у Лии Табатадзе, которая родила дочь с синдромом Дауна 6 лет назад. Чувство, которое полностью охватило ее тогда, был страх. Самый обычный животный страх перед неизвестностью, как переезд в другую страну, или ощущение перед прыжком с парашютом впервые, рассказывает Лия.
Я чувствовала, что что-то происходит, но не понимала, что именно. Ребенок лежит, сосет грудь. Я вижу свою дочь, вижу, что она очень милая. В то же время за дверьми палаты ажиотаж, хаос. Я продолжаю нервничать, но не знаю, почему именно. Поэтому первое, что я сделала, выписавшись из роддома, начала собирать информацию.
Лия столкнулась практически с ее полным отсутствием. Поисковик выдал всего несколько статей на грузинском, однако на английском и русском языках ее оказалось предостаточно. Уже оттуда Лия узнала, что люди с синдромом Дауна могут работать, жениться, словом, жить полноценной жизнью. Тот стресс, который она пережила, пребывая в неизвестности, продолжает Лия, стал для нее своего рода толчком. Она захотела сделать что-нибудь для того, чтобы уберечь от него будущих матерей. Она открыла страницу в Facebook, назвала ее просто «Синдром Дауна» и выложила фотографию своей дочери. Уже позже она узнала о союзе родителей детей с синдромом Дауна «Наши дети», где нашла своих единомышленников. Обо всем этом сегодня она рассказывает в офисе студии. На столе перед ней краски, акрил, гуашь, акварель и разноцветные пасхальные яйца, расписанные детьми с ограниченными возможностями. Социальное производство «Бабале» стало платформой, объединившей и детей с синдромом Дауна, и их родителей. Лия говорит, что они на протяжении этих лет старательно проводят ликбез среди знакомых, родных, учителей и даже врачей.
2 года назад мы подготовили гайдлайн «Медицинский путеводитель для врачей-педиатров по наблюдению за детьми с синдромом Дауна». В прошлом году Минздрав присвоил этому гайдлайну статус официального протокола. В нем прописано, какие именно исследования должны быть проведены, начиная от перинатального периода до взросления. Синдром Дауна – это не заболевание, это состояние, одна лишняя хромосома, с которой человек рождается и умирает. Но этому синдрому характерны нарушения различного типа. К сожалению, по сегодняшний день нам приходится самим объяснять это врачам, распространять этот протокол.
В этом же протоколе, продолжает Лия, помимо медицинской части, есть и другие аспекты. Как, например, врач должен сообщить матери о том, что ее ребенок родился с синдромом Дауна, и проинформировать в целом об этом состоянии. В идеальном мире после этого роддом должен направить информацию о семье в социальную службу, которая пришлет на дом соцработника, а он в свою очередь придет и скажет: «Не бойся, ты не одна», свяжет с общиной и поможет наметить план действий. Впрочем, все это пока остается просто желанием родителей. Сейчас, продолжает Лия, при правильном подходе и уходе продолжительность жизни человека с синдромом Дауна ничем не отличается от тех же показателей среднестатистического человека. Есть еще несколько вещей, которые должны знать родители, которым предстоит растить солнечных детей.
Я бы сказала им, что их дети обязательно будут счастливыми. Их никогда не будет беспокоить тот факт, что у них синдром Дауна. Каждая их маленькая победа, будь то первый шаг или первое слово, это радость для их родителей. Их дети обязательно пойдут в садик, в школу, смогут работать и когда-нибудь женятся.
Однако пока, продолжает Лия, в Грузии не зафиксировано ни одного брака среди людей с синдромом Дауна. Большой проблемой остается и их трудоустройство. Фактически в Тбилиси всего 2 человека, которые официально были наняты на работу. Именно поэтому, говорит Лия, важно, чтобы государство осознало, оказывая соответствующую поддержку людям с синдромом Дауна в раннем возрасте, в будущем они получат в их лице не обузу, а независимых граждан, которые смогут самостоятельно строить свою судьбу, работать и платить налоги. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Накануне ГИБДД Северной Осетии распространила видео инцидента с участием вице-спикера парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия. У Дмитрия Тасоева оказались просроченными водительские права. Кроме того, он отказался пройти алкотест. Мнения по поводу инцидента в юго-осетинском обществе разделились. Одни считают произошедшее спланированной провокацией, другие уверены в некорректном поведении второго по статусу лица юго-осетинского парламента. Ирина Келихсаева с подробностями.
Похоже, распространение видео инцидента с участием вице-спикера парламента Южной Осетии Дмитрия Тасоева стало реакцией МВД России по Северной Осетии на официальные заявления парламентария и партии «Единой Осетии» о его задержании 15 марта сотрудниками ГИБДД в городе Владикавказ. Информация о происшествии быстро распространилась в сети. Спустя пару дней об этом заговорил сам Тасоев. Он обвинил сотрудников ГИБДД Северной Осетии в превышении должностных полномочий и спланированной провокации. А партия «Единая Осетия», которую он представляет в законотворческом органе, распространила заявление, в котором сказано, что наглая провокация была организована в канун годовщины подписания президентами двух государств договора о союзничестве и интеграции, имеющего стратегический характер. По мнению единоосов, все это направлено на охлаждение отношений между Россией, Южной и Северной Осетией. Сотрудники ГИБДД немедленно отреагировали на заявление Тасоева и Единой Осетии, распространив видеосъемку общения с вице-спикером в момент задержания, снабдив ее комментариями. Сообщалось, что Дмитрий Тасоев с 2009 по 2015 год 7 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, причем штрафы им до сих пор не оплачены. Тех, кто просмотрел видео от ГИБДД, удивила странная манера поведения вице-спикера, отказ на месте провести освидетельствование на состояние опьянения и фраза «я не знаю по-русски». Там же в кадре один из сотрудников ГИБДД говорит о характерном запахе алкоголя и признаках наличия опьянения у задержанного. Югоостинский эксперт Алан Джусоев, который, как и многие, просмотрел запись ГИБДД Северной Осетии, считает, что ситуация с Тасоевым выглядела не совсем обыденно, продолжает Алан Джусоев.
Больше склоняюсь к тому, что по предпосылкам, потому что я видел, что я все-таки думаю, что специально было сделано. Потому что меня тоже не раз останавливали сотрудники ГИБДД, и там они нигде мне не зачитывали номер вот этого аппарата, в который нужно дышать. И говорили о том, что там, если я не дышну, и если я буду говорить по-осетински, то это равнозначно отказу дыхнуть, и что такое, как бы. Я все-таки считаю, что, может, они увидели номера и вот так себя повели, а может, им сказали, что вот с югоостинскими госномерами там машина выехала, там из ресторана или еще откуда-нибудь. Как бы. Но я считаю, что все равно ситуация не очень красивая. Все-таки госчиновник Дмитрий Тасоев — это один из тех парламентариев, вице-спикер, который ратует за вхождение в состав Российской Федерации, за вхождение там вооруженных сил республики в состав вооруженных сил Российской Федерации. И его здесь останавливают.
При этом Джусоев уверен, что последовавшие после инцидента заявления, в которых были использованы слова «диверсия», «провокации», некорректны. Если это диверсия, то кто ее организовал и в отношении кого? Структуры МВД России по РСУ «Алани» не являются диверсионными организациями, и подобные цели и задачи перед ними вряд ли ставит высшее руководство в России. В любом случае, не хотелось бы, чтобы из-за единичного задержания создавалось впечатление о перспективе российско-югоостинской межгосударственных взаимоотношений, добавил Джусоев. Второй мой сегодняшний собеседник, не пожелавший представиться, напротив, уверен, что действия ГИБДД были оправданы. Цитата. «Тасоев явно был пьян, иначе бы не отказался пройти тест. То, что у него столько штрафов и нарушений, тоже не делает чести второму лицу парламента. Они, местные чиновники и парламентарии, ведут себя там, в Ирсуалане, действительно нагло. Поэтому, думаю, им таким образом пытаются показать, что это другое государство, и нужно вести себя соответственно. Это не Цхинвал, где они чувствуют себя местными князьями. И даже если допустить, что это была подстава, то Тасоева, зная о его поведении, выбрали как слабое звено». Конец цитаты. Судебное разбирательство по факту происшествия с участием вице-спикера парламента Южной Осетии назначено во Владикавказе на 24 марта. Судя по информации, распространенной ГИБДД Суалани, ему инкриминируют нарушение по части 2 статьи 12.26 Кодекса об административных правонарушениях нарушениях Российской Федерации. Невыполнение водителем транспортного средства, не имеющим права управления, законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, которое влечет административный арест на срок от 10 до 15 суток или наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
В Грузии планируют возродить военную резервную службу. Как к этой новости отнеслись жители Тбилиси, интересовался на улицах города наш тбилисский корреспондент Серго Брегвадзе.
Как вы считаете, нужно ли возрождать резервную военную службу в Грузии?
Резерв должен существовать, но должен отличаться от той службы, которую граждане несли до 2008 года. Будь то владелец банка или дворник, все должны пройти резервную службу, всегда быть готовы защищать страну и знать, как это делается. При этом граждане должны мгновенно реагировать на сообщения о мобилизации. К примеру, Швейцария способна мобилизовать около 500 000 граждан за один день. Мы тоже должны быть в любой момент готовы вывести такое количество людей против врага. Да, мы не в военном положении сегодня, но это не оправдание. За последние 30 лет мы уже пережили не одну войну.
А до какого возраста, по вашему мнению, должна быть обязательная резервная служба?
Вы знаете, я думаю, до 45 лет, но это в том случае, если физическое состояние гражданина не позволяет ему продолжить службу. Должны быть и другие уважительные причины, по которым гражданин не будет обязан служить в резерве. Но в основном я считаю, что все дееспособные должны пройти эту службу.
Я думаю, никакой нужды в этом нет. Мы сейчас ни с кем не воюем, а если и будем воевать, то шансов победить кого-либо силами одной лишь нашей армии у нас нет никаких. Армия у нас и так есть, пусть обороной страны по мере возможностей занимаются военные. А что касается рядовых граждан, то скажу, что совершенно не понимаю, какой может быть смысл в резервной службе.
В принципе, создание резервной службы на какие-то минимальные сроки, я считаю, что это полезно. Да, у нас есть хорошая армия, которая постоянно тренируется. Там приезжают команды с американцами, да, там это все обучают их. Но большинство населения, вот по-любому отсюда сейчас подойти, никто не знает, как справляться с оружием.
Я считаю, что обязательной резервной службы не должно существовать. Сейчас грузинская армия планирует перейти на контрактную службу. Так что вопросом защиты страны будут заниматься либо опытные военные, либо достаточно мотивированные люди. Думаю, что это правильно, это хорошая идея.
А кто, по вашему мнению, должен пополнить ряды резервной армии?
Если у государства будет возможность платить специалистам за их службу в резерве, тогда пусть так и будет. Иначе в этой службе никакого смысла нет. Мы прекрасно помним, с какими проблемами столкнулись в прошлом резервисты, которыми стали рядовые граждане. Молодые люди без опыта несколько дней в году посвящали себя армии, однако возвращались домой без каких-либо новых знаний и навыков. Я думаю, будет лучше оплачивать службу специалистов, нежели вновь возвращаться к прошлой практике.
Пускай существует, ведь кто-то должен защищать нас. Есть, конечно, армия, но в случае войны каждый гражданин, кому позволяет здоровье, должен встать на защиту страны. Поэтому я считаю, резервная служба должна существовать.
А как вы считаете, 45 дней достаточно для того, чтобы получить необходимые для этого навыки?
Несмотря на то, что я плохо разбираюсь в этой теме, я уверена, что 45 дней недостаточно. Не думаю, что за это время можно чему-то научиться.
Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Голоса.
К новостям за пределами нашего региона. В понедельник в городе Донец Ростовской области началось оглашение приговора украинской военнослужащей Надежде Савченко, которая обвиняется в причастности к гибели двух российских журналистов в 2014 году. В зале суда работает специальный корреспондент русской службы «Радио Свобода» Антон Наумлюк. С ним беседует обозреватель службы Андрей Шароградский.
В тот момент, когда мы с вами говорим, заседание суда 21 марта закончилось. Как далеко продвинулось вот это оглашение приговора? Можно ли ожидать, что оно завершится завтра?
Судья Леонид Степаненко прочитал явно больше половины текста приговора. На завтра
было перенесено продолжение оглашения. Скорее всего, оно завершится во второй половине дня, хотя адвокаты только что не исключили, что если судья будет торопиться, то к обеду закончит, но это маловероятно.
Расскажите немножко об атмосфере, в которой проходило сегодняшнее заседание. Очень много поступало противоречивой информации, начиная с того, что уже на первых минутах заседания некоторые агентства передали информацию о том, что Савченко признана виновной, потом эти сообщения были опровергнуты, были сообщения о том, что кого-то не пускали в зал. Что вообще происходило?
Ну, нужно сказать, что аккредитовалось на оглашение приговора в Донецком городском суде более 100 СМИ, соответственно, это и съемочные группы, то есть несколько сотен журналистов присутствуют сегодня на границе с Украиной. Маленький городок не может обеспечить комфортную работу всех журналистов. Действительно, очень многих не пускали в течение дня в здание суда. Приходилось жаловаться руководству в областном суде, и только после этого, ну, как-то была работа журналистов нормализована. Не пускали в том числе и делегацию из Украины, это народные депутаты, дипломаты, которые приехали для того, чтобы поддержать Надежду Савченко, заявить о том, что Украина делает все для ее освобождения. Об этом сегодня говорил пресс-секретарь президента Украины Святослав Цыголко. Кроме того, были усилены меры безопасности, и нервозность, которая сопровождала обилие полицейских и казаков, которые осуществляли охрану правопорядка, естественно, это тоже накладывало свой отпечаток.
А как вела себя сама Надежда Савченко? Насколько я понимаю, вот эта процедура зачитывания приговора, она должна быть крайне утомительной. При этом, опять же, насколько я знаю, люди, присутствующие в зале суда, должны чуть ли не стоять все это время. Правильно я понимаю?
Все, кто присутствует в зале суда при оглашении приговора, должны стоять. Кроме самой подсудимой, Надежды Савченко, есть право сесть, она им пользовалась. Как пояснил адвокат, это не говорит о ее плохом физическом состоянии, это не свидетельствует о том, что она как-то плохо себя чувствует в результате голодовки, которую недавно прекратила. Нет, она просто писала, делала какие-то записи, садилась просто потому, что ей становилось скучно и она уставала. Это очень утомительный и монотонный процесс. Судья зачитывает все в подробностях и с показаниями свидетелей, и с результатами экспертиз, которые были проведены во время судебного следствия. Все остальные в это время, в том числе и судьи, должны стоять.
А Надежду Савченко сегодня увезли опять в следственный изолятор и должны привезти завтра опять?
Да, на каждое заседание ее привозят и увозят под большим конвоем в сопровождении нескольких автомобилей правоохранительных органов и сотрудников СИН. Ее отвезут сейчас в СИЗО Новочеркасске, откуда завтра вновь доставят в Донецк.
То есть опять вот этот длинный путь, насколько я помню, почти в 200 километров ей придется проделать туда и обратно.
Да, перед каждым заседанием ее должны осматривать врачи и давать ей разрешение, ну или не давать разрешение, на присутствие и на дорогу, поскольку она изматывает это несколько часов пути.
Процесс вступает уже в заключительную фазу. Завтра, я думаю, мы услышим окончательный приговор. А что происходит за пределами здания суда? Проводятся ли какие-то акции в поддержку Савченко или, может быть, против нее?
Еще заранее стало известно, что в Донецк собираются студенты, молодежь, члены прокремлевских молодежных движений, бюджетники, которых по линии Министерства образования свозили в Донецк для того, чтобы они проводили массовые акции, так сказать, в поддержку российского правосудия, то есть требуя ужесточения наказания для Надежды Савченко. Такие люди действительно в Донецк прибыли. Их было не так много, как ожидалось, но они задавали тон всему сегодняшнему дню, потому что стояли с портретами погибших журналистов Игоря Кругляка и Антона Волошина, с плакатами совершенно людоедского содержания, требовавшие гибели и смерти, казни Надежды Савченко. Здесь было много представителей казачества, много людей, которые заявляли о том, что они воевали в Донецке и в Луганске на стороне сепаратистов, соответственно. И они тоже выражали свое мнение открыто, много беседовали с журналистами, требовали гибели и смерти Надежды Савченко. Активистов, которые бы выступили в поддержку Надежды Савченко и требовали ее освобождения, сегодня в виде пикетчиков или участников каких-то публичных акций не было. Во всяком случае, не было заметно. Но они ожидались, полицейские усилили меры безопасности. Несколько десятков активистов не были пропущены из Украины в Россию. На границе их просто остановили. Так же, как и представитель переговорной группы со стороны Украины Геращенко. Она тоже не была допущена на территорию России.
Вера Савченко, сестра Надежды Савченко, присутствовала на сегодняшнем заседании. Общалась ли она сегодня с журналистами?
Она была сегодня на заседании, не приехала только мама Надежды Савченко. Она давала комментарии журналистам, но очень немногословно. Гораздо больше она была занята организационными вопросами передачи Надежде вещей и продуктов, поскольку до этого, до оглашения приговора, допуск в СИЗО был запрещен, поскольку разрешение мог дать только судья, а он находился в совещательной комнате. Поэтому сегодня Вера Савченко занималась в основном вот этими вопросами.
Ну и последний вопрос я вам задам. Есть ли хоть что-то, что указывало бы на то, что приговор может быть не обвинительным?
Нет, на это ничего не указывает. И более того, вот эта ошибка, которую сегодня в очередной раз совершили практически все российские информагентства, а за ними и все новостные сайты, и СМИ, о том, что Надежда Савченко уже признана виновной. Эта ошибка, в принципе, вполне понятна. Ее не раз допускали во время судебного заседания, так же, как, например, по процессу Ивана Непомнящих. Точно так же, как и сегодня. Сначала судья начал зачитывать показания и свидетельство виновности подсудимой, в частности, Надежды Савченко, зачитывали показания свидетелей боевиков из ЛНР. И большая часть наблюдателей восприняли это как признание ее виновности. На самом деле это не так, пока еще речи о виновности не шло, но понятно уже по характеру текста, который составлен судейской коллегией, понятно, что приговор будет обвинительным. Например, результаты экспертиз со стороны защиты были уложены в 2 страницы текста, тогда как экспертизы, которые представляли прокуроры, были расписаны очень подробно, со всеми выкладками, вплоть до технических наименований файлов, видеофайлов, которые рассматривались экспертами. Поэтому говорить о том, что приговор может быть оправдательный или хотя бы по меньшей мере не таким жестким, как наказание, которое запросило обвинение, но сейчас не приходится.
Андрей Шароградский в беседе с Антоном Наумлюком о начале оглашения приговора украинской военнослужащей Надежде Савченко.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Первый за почти 90 лет визит американского президента в Гавану венчает начатый Обамой процесс нормализации американо-кубинских отношений, которые в течение полувека были очень напряженными. Противостояние было настолько острым, что порой грозило перерасти в открытый вооруженный конфликт между Вашингтоном и Гаваной. Тему продолжит Евгений Аронов.
2 участника нынешней президентской гонки, сенаторы-республиканцы Тед Круз и Марко Рубио, оба дети кубинских политэмигрантов, выступили с открытой критикой поездки Обамы в Гавану. В самой идее саммита, по их словам, нет ничего зазорного, но президент не потребовал от кубинцев за визит никаких уступок, несмотря на то, что Кубе он сулит намного больше реальных выгод, чем Вашингтону. В 2013 году в Панаме был задержан кубинский танкер «Сахаровоз», направлявшийся в Северную Корею, в трюме которого были спрятаны компоненты баллистических ракет. Или в смысле выплаты материального возмещения американцам, владельцам собственности, конфискованной режимом Кастро. Либо в части экстрадиции американских граждан, совершивших преступления у себя дома и скрывающихся от правосудия на острове. Знаменательно также, что Вашингтон почти ничего не добился от Гаваны в плане ослабления репрессий в отношении гражданского общества и правозащитников. Горстка оппозиционеров была освобождена, причем не до, а после того, как президент объявил о своем визите. Некоторым из них разрешили поехать в США при условии, что они не будут задавать вопросы на пресс-брифингах в Госдепартаменте, с чем администрация Обамы согласилась. В то же время общее число политзаключенных на Кубе в преддверии саммита резко выросло и достигло 1500. Какой контраст с жесткой позицией, занятой администрацией в отношении Бирмы. Тамошнюю хунту за восстановление связи с Вашингтоном вынудили заплатить высокую цену, пойти на либерализацию избирательной системы, что позволило оппозиции одержать победу на всеобщих выборах. В середине декабря прошлого года, напоминают критики, Обама заявил, что если и поедет на Кубу в качестве президента, то только после выхода из тюрем политзаключенных. Спустя 2 месяца он сообщил, что визит его согласован, но об узниках совести не обмолвился. Более того, еще через несколько дней президент направил законодателям предложение закрыть не только тюрьму Гуантанамо на Кубе, где содержатся самые опасные боевики-исламисты, но и саму базу ВМС США, на территории которой расположена тюрьма, зная, что это вызовет негодование республиканского большинства в обеих палатах Конгресса. Сторонники Обамы в экспертном сообществе и на левом фланге Демократической партии парируют, что США не извлекают из Гуантанамо никакой пользы. Что вообще, взгляды республиканцев безнадежно устарели, поскольку, согласно опросам, американцы в массе своей, без относительно возраста, имущественного положения, партийной или национальной принадлежности, поддерживают нормализацию американо-кубинских отношений. Поэтому поездка Обамы не скажется отрицательно на результатах предстоящих в ноябре выборов президента и членов Конгресса. Словом, ни вооруженное противостояние, ни экономическое эмбарго себя не оправдали, коммунистический режим на острове выстоял, никаких признаков его скорого краха не наблюдается, ради чего теоретически можно было бы оставить санкции в силе. А потому, как неоднократно заявлял Обама, настало время проверить альтернативную гипотезу о том, что замирение с соперником имеет большую вероятность, чем конфронтация, побудить его к реформам и к ответственному поведению на международной арене.
Евгений Аронов о визите на Кубу президента США Барака Обамы. Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Ботюришвили. Всего вам доброго и до завтра.